Полезное радио. Работа.
Ах, как я соскучилась по своей работе, Оля. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире в студии радио «Комсомольская правда», «Полезное радио. Работа». Я Оксана Басаур, директор Барнаульского медиахолдинга «Сибирской медиагруппы».
И я Ольга Ларина, бизнес-тренер, коуч и партнер компании «Территория роста». И, Оксана, я тебя очень рада видеть. Правда, тоже соскучилась за эти две недели.
Да, второй день на работе, сразу столько вопросов. И у нас в программе сегодня в прямом эфире вопрос. Вопрос тоже такой вполне себе насущный. Почему вас не берут на работу? У нас прямой эфир, напоминаю, 722-090. Звоните, рассказывайте свои истории, почему вас не взяли на работу, как вы это переживали, потому что мы будем с Олей как раз обсуждать и вопросы переживаний по поводу отказа.
Да, и давать рекомендации все-таки, а как же, что с собой такое можно сделать, как дальше действовать, если вам отказали, потому что это наболевшая тема.
Ну что ж, я, пожалуй, как всегда, начну с истории. Да, у меня на каждый случай припасена история. Она моментально всплывает в голове. Мой знакомый пытался устроиться на работу, хорошо оплачиваемую работу, в крупную компанию, торгующую строительными материалами. Все прекрасно поняли, о какой компании идет речь. Он прошел собеседование в городе Барнауле, его пригласили на собеседование в город Омск, оплатили ему дорогу туда, и он прекрасно там прошел собеседование, и приехал окрылённый совершенно домой, и получает письмо: к сожалению, мы вас не можем взять на работу. Вы прекрасный человек, специалист наверняка прекрасный, но мы вас не можем взять на работу.
И вот такой удар об стену буквально.
Вообще,
да?
Просто, да, расплющило человека, и он говорит: я не понял вообще, что произошло, потому что у меня уже было, уже планы были, как я дальше уже работаю, уже видел, как я работаю. Вот, и... Поскольку не без объяснения причин такое письмо было, да, то человек очень, конечно, переживал о том, что вот его не взяли на работу, и очень долго думал, а почему меня не взяли на работу? У него, конечно, упала самооценка. Здорово упала. Я говорю: ну тебе же сказали там, что ты прекрасный специалист, наверное. Ну, это утешение такое. Так вот, Оль, почему не берут на работу?
Угу.
А без объяснения причин, либо объясняют какими-то нелепыми вещами.
Слушайте, ну вот в нашей стране, да, пока еще не сложилась такая практика цивилизованных каких-то отказов и хотя бы давать кандидатам обратную связь. Причем, знаете, вот многие мои знакомые HR-специалисты, специалисты по управлению персоналом, они мотивируют это тем, что у нас очень много кандидатов, и не можем каждому ответить. На самом деле, уже даже на государственном уровне было принято, что, по сути дела, специалист по управлению персоналом должен давать квалифицированное обоснование, да, почему все-таки человек не подходит. И это может быть даже, вот если он не получает этого обоснования, в принципе, он может даже обратиться в компетентные органы для того, чтобы вопрос этот решить. Но с другой стороны, как бы мы сейчас там не ругали работодателей, как бы мы не чувствовали дискомфорт, действительно, эти причины есть, и мы как раз их будем обсуждать, потому что они всегда такие, скорее, скрытые. И еще я могу сказать, что почему люди... не обосновывают эти вещи. Ну, потому что тем же HR-специалистам, им хочется быть хорошими, им неприятно сообщать плохие новости и неприятно брать на себя этот удар, тем более, что...
Портить карму.
Да, портить карму. Тем более, когда ты человеку начинаешь говорить, там, да, вы не подходите по таким-то причинам, то человек начинает тут же работать с возражениями, и он начинает убеждать HR, что он подходит, что он лучший специалист, и вот на эти еще моменты нужно обратить внимание. Но давайте все-таки будем взрослыми людьми здраво рассуждать. Ни один HR-специалист принимает решение, правильно? Тем более, что вот в данном случае, Оксана, наверное, там все-таки сыграла роль масса каких-то факторов, о которых мы можем только догадываться, и как раз мы будем о них говорить. Да, возможно, это некое субъективное восприятие руководителя, потому что, да, по резюме все здорово было. HR дал, менеджер по управлению персоналом дал хорошую рекомендацию, хороший отзыв, но в то же время вот этой искры контакта не произошло. Вот этот межличностный фактор между руководителем и сотрудником, между ними, если вот не возник магнетизм, вот так дальше.
Слушай,
сложно,
ну ты, конечно, да, ты тут такую сложную историю завернула, а есть такие, знаешь, более простые истории.
Давай.
Когда человек заходит, его внешний вид, например, вызвал какое-то просто отторжение, потому что у него немытые волосы.
Да.
Ну давай будем говорить вот бытовым нормальным языком. Или, там, пример, запах не тот. Мы все знаем, что в любви, например, да, очень большое значение имеет запах. Если ты встретил человека, и по запаху это твой человек, да, то все совпало.
Я тогда пойду по пунктам. Вот да, давай пойду по пунктам. Давай. Вот смотрите, есть такие моменты, да, радиослушатели, уважаемые, записывайте, пожалуйста, для того, чтобы не допускать этих ляпов, эксперты выделяют несколько моментов. Первый — это то, что вот объективные факторы. Кандидат не соответствует требованиям, потому что мы считаем, что мы соответствуем, допустим, да, ну и что, что у нас там нет соответствующего образования и столько стаж работы.
Мы даже не знаем, что есть у нас или нет соответствующее образование. Мы представляем себе, что наши компетенции подходят.
Ну, там,
под
допустим, по описанию вакансию,
да.
вакансии мы посчитали, что это так. Но даже если там написано в вакансии, что там 3 года нужен стаж, а у нас 2, мы подумали, ну ничего такого особенного. А для них бывает принципиально.
Я сразу же дам подсказочку такую небольшую, когда на человека пытается на вакансию претендовать, да, и хочет проверить свои компетенции, нужно по этой вакансии посмотреть резюме вообще, с какими компетенциями люди вообще заявляются на подобные вакансии. Когда вы увидите, что там знания там, специализированных программ каких-то и так далее, вы увидите, что, оказывается, где нужно подтянуться-то.
Да, следующий момент — это некорректно написанное резюме. То есть либо оно не структурировано, написано сплошным текстом, как сочинение, да, не выделено ни даты, ничего. Дальше. Оно может быть написано слишком в игривой форме. Как говорят люди, могу копать, могу не копать. Или, допустим, специалист по решению проблем, какие-то абстракции, какие-то шуточки, прибауточки. Это тоже бывает, ну, далеко не всегда уместно.
При всем
это документ. Резюме — это документ.
При всем при том, что, возможно, вы, скорее всего, удивительный человек, с чувством юмора, с хорошим и так далее. Но в резюме такое недопустимо, потому что вас читает совершенно незнакомый человек, и он на это не знает, как реагировать. То ли вы больной, и обострение идет какое-то, или вы на самом деле... ну, я говорю вещи, опять же, называя своими именами, потому что там сидит тоже нормальный человек, и он в своих заботах, в своих проблемах, и вдруг ему приходит такое непонятное какое-то история, письмо. Может быть, потом, когда-нибудь, когда вы уже общаетесь, это будет приниматься нормально в деловой переписке, и понимая, что вот это у нас такой парень, работает замечательно, девчонка.
Да, есть еще такая штука, когда не ту фотографию вы присовокупили к своему резюме. Вот, допустим, дамы какой-нибудь, ну, вот из селфи, да, там большое там декольте, или еще какая-нибудь очень странная поза, тоже игривая
бывает
поза.
Оль, я прям вспомнила, извини
Давай.
Меня, перебиваю тебя, но я прям вспомнила резюме, к нам пришло девушка в леопардовом платье, лежит на кровати, и, значит, игриво там как-то чего-то запрокинула ручку, и она, значит, там это... пишет, я суперспециалист, там юрист.
Адалиска.
Ага, у нас есть звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Алло, да. Это меня сейчас на эфире, да? Михаил?
Михаил, очень приятно.
Да.
Вы нам что хотите рассказать, да?
Да, я расскажу, как мы пытались устроиться на работу, я, вернее, пытался, в 2000-х годах.
Ага.
И, в общем-то, глубину кто и разнообразие, при которых людей и выбирает на ту или иную вакансию, там вообще нет. Просто тебе тупо говорят, извини, ты попал.
А какая это была работа, Михаил?
Я последний раз работал преподавателем, тренером, да.
Угу.
А потом я ушел на стройку, тренерской работе ничего не платили, я работал на стройке. И ходил, как всегда, обычная попытка. На стройке нельзя долго работать, там ты постоянно находишься в режиме... как сказать, работа и работа. Только mm-hmm. вышел сразу, ну, закончил второй. Но приходишь туда иногда на вакансию, тебе я один раз отдал, имел неосторожность, а может и неосторожность, а как раз это был очень хороший фактор. Я отдал дворника, свою mm-hmm. трудовую книжку на дворника. Прихожу, беру по трудоустройству.
Да.
Меня устраивают дворником. Я потом увольняюсь. А причем, когда я устраивался дворником, они говорят, принесите дипломы. Я говорю, зачем дипломы дворником? Я принес 2 диплома, вернулся домой. Он даже их не посмотрел, в сторону отложил. Потом мне говорят, после того, как я уже закончил работать дворником, запись у меня в трудовой книжке, они говорят, ты сейчас не имеешь права ни на какие по специальности вакансии претендовать. У вас написана запись, дворник. Теперь что мы вам дадим, на том вы должны и остановиться. И никаких претензий, как не иметь права предъявлять. Сейчас я работаю председателем ТСЖ. И работаю, общаясь с людьми, они говорят, то же самое касается и уборщиц.
Ага.
И я, говорит, пришла, была уборщицей. И у меня в трудовой книжке уборщица. То есть у нас сейчас это на фоне государственного и чиновничного вот этого режима проводится пропаганда людей унижать.
Михаил,
вот.
Очень интересный ваш ответ. Вы можете с нами дозвониться попозже. Сейчас мы уйдем на рекламу и вернемся в студию, обсудим вашу историю.
Полезное радио. Работа. Радио. Работа.
Мы снова в прямом эфире. Перед рекламной паузой нам дозвонился Михаил. Мы обязательно обсудим эту очень важную проблему, которую обозначил Михаил. Сейчас у нас есть опрос жителей Барнаула. К ним обращался наш корреспондент и спрашивал, у вас были отказы в работе и как вы реагировали, что происходило дальше?
Елена, 35, воспитатель детского сада. Да, причем весьма часто. Странные были ситуации. Например, говорят, вы не подходите нам по таким-то пунктам, по таким-то критериям. Когда следующий человек идет, мой же знакомый на это же место устраивается, ему придумывают совершенно другие критерии. То есть мы не знаем, с чем это связано. Это выбивает из колеи, и перестаешь верить в свои силы. Приходилось работать даже с психологом. Психолог посоветовал сменить сферу деятельности. В итоге я работаю воспитателем детского сада, а до этого я работала менеджером и директором по персоналу.
Татьяна, я менеджер по продвижению торгового комплекса, мне 42 года. Нет, никогда такого не было. Я достаточно квалифицированный специалист, и на работу меня приглашали. Уже на первом собеседовании я адекватно могу постепенно просканировать бизнес и сказать, что именно я бы хотела внести для улучшения процессов.
Александра, 27 лет, кадастровый инженер. К моему счастью, попыток собеседования у меня было несколько. Один раз обещали перезвонить, но так и не перезвонили. Второй опыт был удачным, и все, на сегодняшний день. Подавала анкеты сразу в несколько мест, поэтому особо не расстраивалась, если откуда-то не перезванивали.
Сергей, 37 лет, директор снабженческой фирмы. Да, и неоднократно, когда мне было 20-25-27 лет, в принципе, вообще ничем не аргументировали. Говорили просто, мы перезвоним, и потом не было ни ответа, ни привета. Да не переживал, потому что все, что не делается, все делается к лучшему. Не устроился туда, устроился на другую работу, и там все сказочно, все замечательно. Перед трудоустройством читал специальную литературу, либо специальные сайты, где давались некоторые рекомендации, либо читал рекомендации для менеджеров по приему персонала, на что они должны обращать внимание, но делать соответствующие выводы.
Вот мне очень понравилось вот это мнение последнее, потому что у меня тоже ситуация была, Оля, когда мне отказали в работе, ну и тоже молчали, долго не могли сообщить об этом, не знали, как подобрать слов, какие слова подобрать, да. И я, в общем-то, сначала, ну, так запереживала немножко, внутри поскребло, может, чем-то я не подхожу, да. А потом, когда все произошло, и мне предложили чуть позже более интересную работу с более высокой зарплатой, я прям обрадовалась и говорю, значит, Господь где-то там видел, и он специально меня отвел от того места, и с тех пор я, в общем-то, думаю, что не стоит расстраиваться, если чего-то в вашей жизни не произошло, возможно, это к лучшему просто. И вот мне очень нравится позиция последнего молодого человека, который говорит, да чего расстраиваться? Потому что вот я считаю, вот ты сейчас меня, может, поправишь как коуч, да, но как тренер. Но вот человек должен, наверное, когда человек погружается в какую-то депрессию после того, как ему отказали, он не видит предложений. У него как шоры надеваются, и он не видит многих интересных предложений, и он себя ограничивает сам в этой депрессии. Когда человек говорит, ну, нормально, все к лучшему, вдруг открываются какие-то лучшие перспективы, лучшие интересные вещи. Как это работает? Я не знаю, это закон какой-то вселенной, я не знаю. Но вот то, что так происходит... Я наблюдала за своими знакомыми, те, кто отчаялся, у тех и хуже, вот пока их вытащишь, пока поможешь в этой ситуации человеку, и проходит много времени, пока человек увидит что-то для себя более достойное.
Мои знакомые директора по персоналу, они говорят о том, что действительно у тех людей, которые сдались, например, у них не очень позитивный настрой, такой потухший взгляд. И с потухшим взглядом устроиться на работу, на высокооплачиваемую работу весьма сложно.
Или на интересную.
На интересную, да, на важную. Поэтому здесь важно взбодриться. Вот действительно есть вот такие моменты, когда мы уходим в депрессию. Я сама даже такой момент переживала, потому что когда вакансия для нас, работа очень важна, и когда закрываются сразу все проблемы, зарплата высокая, другой город какой-то, и интересный проект. Но в то же время, вот правда, бывает такая история, когда мы внутри, как помните, одна тоже из участниц опроса, она сказала, говорит, я сканирую, я вообще вижу, да, я чувствую, мое это не мое, там, для меня или для меня, как ко мне отнесутся. И очень часто мы сами, вот если будем честны, на 100% по отношению к себе, мы действительно можем это увидеть. И порой, может быть, и стоит самим отказаться от какой-то вакансии, а не идти туда дальше, потому что там такое может открыться, да, такие подводные камни, такие драконы вылезут, о которых вы даже не знали. Но вот в то же время, если все-таки отказали, вы что делаете? Нацельтесь на позитив и представьте, а что вы хотите? Вот сформируйте себе образ той должности, той работы, которая для вас важна. Распределите критерии там, по значимости, что на первом месте стоит, что на втором, что на третьем, что на четвертом. И начните это делать, знаете, как вот менеджеры начинающие начинают там продавать, у которых там берегов нет, краев нет, заработать хочется. То же самое. Не ставьте себе заслоны. Посылайте резюме во все стороны. Используйте кадровое агентство. Используйте все сайты. То есть чем шире охват, тем выше вероятность попадания того, вот в ту вакансию, которая вам нужна. Не бойтесь этого, главное, будьте смелыми.
Оль, а возвращаясь вот к вопросу Михаила по поводу вот того, что в трудовой книжке указано было дворник, более низкая специфика, мы никак не можем вернуться к этому вопросу, потому что у нас снова звоночек. Сейчас я договорю просто все-таки. Да, вы уже в эфире. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да, это опять Михаил.
Да,
можно чуть-чуть продолжить? Но я вот такой человек, мне хочется все узнать, откуда что берется. Я вот интересно было, там были такие, как сказать, встречи, когда люди делают там свой попури, то есть как мы они пришли, как управлять персоналом, как обучать, как вы говорите, видоизменяться и так далее. То есть эти, мы проходили на эти семинары, я ходил на них, и в том числе встречал с такой газетой, как называется, «Работа в Барнауле», там, или как она называется, того типа.
Ну да, что-то такое.
Работа для вас.
Я им говорю, вы зачем делать те вакансии, которых нет? Ну, условно говоря, вы все, это не секрет, если мы сейчас скажем, что в Барнауле бюро по трудоустройству, если вы откроете, там вам кучу дадут листок с вакансий, которых ничего нет. Ну, это как бы вот тебе дают муляж надежды, да, называется.
Прошу
вот,
прощения, Михаил, это немножко
я
вот
говорю,
другая
зачем
тема.
Вы работа в Барнауле опубликуете? Вы те, которые действительно рабочие.
Михаил, да, смотрите.
Они говорят, а мы говорим, когда мы, говорит, убрали один раз, оставили реальные вакансии, нам люди начали звонить и просить, а чего так мало вакансий, дайте нам, пожалуйста, вот эти мифические, которые и были. То есть у нас психология тоже, наверное...
Михаил, мы сейчас вам ответим на ваш первый вопрос буквально, потому что первый вопрос был тоже достаточно существенный. Действительно, вот мы с Олей начали говорить о том, что если в Сберкнижке, какая оговорочка по Фрейду, в трудовой книжке, если указана не та должность какая-то предыдущая, могут не взять. Да, действительно, такие ситуации есть. Я тоже говорила в перерыве Оле, что у моего знакомого не взяли на работу, потому что у него была там должность какая-то простая, охранник, например. Вон руководящую работу не взяли, ссылаясь на то, как в вашей ситуации сослались на должность дворника. Вот. Оля, скажи, пожалуйста, вот это правомерно, и как реагировать в таких ситуациях, когда вам отказывают, потому что у вас не та должность указана в трудовой книжке, дескать, как мы вас возьмем на другую? Чем руководствуются вообще HR, когда...
А вы знаете, опять же, здесь очень все может быть субъективно. Здесь, может быть, отказ был обоснован только тем, что человек не произвел должного впечатления, потому что очень часто все-таки в резюме люди указывают тот опыт работы, который был по трудовой книжке, и фактический опыт. Потому что, ну, давайте уже смотреть правде в глаза. Там в 90-х, да, как это все происходило, и как это начиналось, да, были какие попало записи, и велись порой совершенно непонятно. Ты работал на одной должности, а запись была совершенно другая, да, для того, чтобы просто вот тебе минимальную заработную плату платить. Поэтому самое важное — это то, как вы себя презентуете. Если вы пришли на должность руководителя, а у вас там написано охранник, но вы себя позиционируете по-другому, у вас должна быть другая речь, вы должны быть представительные.
Да,
да. Да, вы можете попросить какое-то задание, скажите, хорошо, давайте сейчас вот какое-то задание, допустим, да, я там разработаю план, стратегию и так далее, там, за 5-10 минут. Потому что охранник этого не сделает, руководитель это сделает. Если вам говорят, ну, нет, нам это некогда. Вы говорите, окей, давайте тогда там договор подряда, еще что-то, да, я сделаю вот этот блок, допустим, если вам это на самом деле нужно. Вести переговоры и не отчаиваться. Вам нужно быть более уверенным и выстраивать эту систему доказательства, что вы действительно являетесь тем, кто вы есть, а не тем, кем вы были по трудовой книжке. Вот про это я бы хотела сказать.
Ну да, к слову, если все-таки вам на этом основании отказали, не отчаивайтесь, идите в другую компанию, потому что, возможно, эта компания не очень достойна вас. Но только не нужно об этом говорить вслух, как было в моей практике, когда сообщил мне соискатель, говорит, это вы меня недостойны, а не я вас недостойна.
Это вот одна из ошибок
тоже. А это как раз хамство, которое непростительно, в общем-то. И как ты говорила в одной из передач, у вас первое впечатление, у вас один шанс только произвести первое впечатление, а потом уже ничего не имеет в реальности никаких оснований. Так вот, вы 10 секунд первые производите впечатление, поэтому у вас должно быть хорошо все, а потом уже вас просто проверяют.
Поэтому вот важна подача. Поработайте над подачей. Когда вы идете на собеседование, это очень важный момент.
Ну что ж, мы очень быстро договорились до следующей паузы нашей и вернемся через несколько минут снова в нашу студию. 722-090. Звоните нам.
Полезное радио. Работа. Полезное радио. Работа.
Ну что ж, в студии снова
мы.
Оксана Басаур, директор Барнаульского медиахолдинга Сибирской медиагруппы.
И Ольга Ларина, бизнес-тренер, коуч и партнер компании «Территория роста». Еще раз добрый день. И мы продолжаем.
Да, мы продолжаем говорить о том, почему не берут на работу, какие причины. У нас есть звоночек, Оль. Здравствуйте.
Добрый день, девушки.
Как вас зовут?
Меня зовут Валерий, но я не про себя хочу говорить, так. А про работу.
Да, конечно, Валерий.
Да, если вот там девушка, которая пришла, может, она джин из бутылки, она решает проблемы кое-какие. Ребенок у меня, ему 1 ноября будет 23 года. Закончил колледж строительный, диплом с отличием.
Так.
С нуля строил перинатальный центр, мастер строительно-монтажных работ.
Угу.
2 года стажу. Пошел в отпуск, пацаны, какие работы? Одна единственная работа, мастером. Пошел в отпуск 1 мая, место заняли, с пионера перевели, и все, и работы негде. Представляете, стаж, диплом с отличием, разбирается в легкую настройке.
И ваш вопрос, вы как ему с трудоустроиться?
Как это, и куда, да, и вот такие вот мастера вроде нигде не требуются, вроде 70 за это, и что теперь делать с этой профессией?
Вы знаете, Валерий, вопрос с такими молодыми специалистами, конечно, очень серьезный. Вот мой сын сейчас обучается, и он уже озадачился вопросом тоже, как он будет трудоустраиваться. И он рассматривает сразу несколько вариантов, и что меня удивило, он учится на пилота гражданской авиации, но поскольку оказывается в этой сфере очень большая конкуренция, он рассматривает сразу несколько вариантов, совершенно неожиданных для меня, например. Он ищет в интернете, например, переучиться, если можно будет, на вертолетчика. Или, например, попробовать военную службу. Или, например, там еще авиацию какую-то ближнюю. В общем, разные темы ищет. И, наверное, вашему сыну нужно тоже посоветовать все-таки для себя посмотреть какие-то сопряженные с его квалификацией работы.
Да, из мастера переучиться в бетонщика, да?
Ну, смотрите, еще я бы такую рекомендацию. Смотрите.
Я все время учил, сынок, запомни, вот он учился на пятерку, сейчас политех по-моему запихнуть будет, чтобы вышку получал. Я говорю, сынок, вот смотри, или цементи на себя таскать до конца жизни, или пальчиком руководить, что лучше-то?
Вы знаете, Валерий, тут такая история, конечно, каждый отец, мать, они за своего ребенка, конечно, горой берегут его здоровье. Но вот какая беда, иногда мы можем навредить своими советами, если мы будем лезть в их жизнь, они свою жизнь должны прожить сами.
Валерий, еще посмотрите такой момент.
Они должны учиться на опыте родителей.
Попробуйте возраст, не ограничиваться.
Возраст, как мой возраст подскажет.
Валерий, извините,
я не знаю.
Валерий, давайте Ольге вот дадим коучу, бизнес-тренеру слово немножко. Она тоже вот имеет свое мнение.
Да, пытаюсь ставить слово, но как-то не очень получается. Попробуйте посмотреть немного шире на страну родную.
Ага, да, говори,
ну да, но я все равно, наверное, отвечу. Потому что бывает так, что когда мы замыкаемся в одном каком-то узком пространстве, то мы не видим этих возможностей. Барнаул имеет свои какие-то определенные ограничения. Новосибирск — другой город, Красноярск — другой город, Владивосток. Сейчас время такое, что все-таки нужно быть готовым, уметь встать на крыло и переместиться туда, где ты нужен. И эта практика совершенно нормальная. У меня есть там
сейчас
знакомые,
ведутся стройки, Валерий, смотрите, какая история. Сейчас ведутся стройки по всей стране, строятся к чемпионату мира по футболу комплексы различные в различных городах России. И вакансии на эти стройки вполне себе нормальные, открытые. И такой опыт у человека, у молодого человека, когда он легко перемещается, когда он может включиться в другой процесс, такой опыт, наверное, будет приветствоваться любым руководителем. Не наверное, а наверняка, потому что я как руководитель вам ответственно заявляю, если у человека есть опыт легко подняться, легко встроиться в какой-то процесс, как правило, это говорит только хорошо о человеке. Не перебежчик с места на место, мы не путаем понятия, а именно когда человек легок на подъем, может включиться в какой-то проект.
Потому что строителю вот как раз именно мастеру, скорее всего, такая компетенция,
знаете,
нужна.
Знаете, Валерий, я что еще заметила? Оль, вот тебе скажу и Валерию отвечу, да, я еще что заметила? Мы родители не вспоминаем себя в 20 лет, там, в 23 года, когда мы чувствуем себя немножко по-другому, легче, да, на все реагируем. А мы, родители, с высоты своих
грузим.
Уже, да, прожитых лет, мы уже начинаем предостерегать очень много детей. Туда не ходи, там упадешь, сюда не ходи, здесь будет больно, сюда не ходи, здесь будет голодно, тут не бери, здесь будет, значит, еще что-то, какая-то страшилка. Потому что мы, во-первых, переживаем, конечно, за своих детей, а во-вторых, мы знаем, что так бывает уже, потому что с нами так было. И правильно Валерий говорит, да, опыт-то был уже, но нужно давать, нужно, скрипя сердце, отпускать детей.
Да, давай попробуй его стимулировать и двигать,
помогать,
чтобы он пробовал.
Он эту вашу поддержку обязательно вспомнит добрым словом, потому что я до сих пор вспоминаю, что папа меня не отпустил, да, песни петь и поступать в консерваторию в Питерскую, откуда у меня было приглашение, потому что я побоялась, и он меня предостерегал, как будет страшно и плохо, и голодно там, и холодно, и бандитский Петербург вообще в 90-е, да. А я, когда мой ребенок мне, еще раз говорю, заявил, сказал, что я, мам, извини, но буду жить так, как я считаю нужным, я, конечно, очень переживала, но отпустила, и он счастлив. Вот это очень важно. Отпустите своего ребенка. И для взрослых людей, собственно говоря, отпустите свои страхи. Иногда бывает, как нам сказала одна наша радиослушательница, да, она была, извините, менеджером по персоналу, а пошла, стала воспитателем.
Даже директором по персоналу.
Да, директору по персоналу. А пошла и стала себе вполне счастливым воспитателем. И для перемена вот такая, перемена работы, она ведет, я считаю, все-таки к счастью, да, как у датчан, да, они говорят, если работа делает вас несчастливой, бросьте эту работу.
Есть еще такая фишка все-таки обращаться к коучам, потому что действительно коуч как раз он за того человека, которому он помогает, и он его, ну, даже не направляет, а помогает выяснить, а чего ты хочешь и как ты можешь это сделать. Поскольку мастер, вот если мы, хорошая была тема, да, мы как-то зацепились за нее, это человек, который должен владеть управленческими компетенциями. И здесь, может быть, да, недоверие, потому что молодой возраст, и как ты сможешь управляться здоровыми дядьками, которые,
да,
там матерятся прям трехэтажным и так далее, и мало опыта. Так вот, здесь очень важно накопить управленческие компетенции, стать лидером укрепления характера, опять же, да, и уметь пройти вот это сопротивление среды, да, там доказать и стать тем, кто ты есть, это и будет еще один момент по взращиванию для внутри себя лидера, да, может быть, там начать с чего-то, но чтобы встроиться в компанию с перспективой и уже дальше двигаться.
Ну
такое
и мы,
тоже возможно.
Возвращаясь к теме, почему вас не берут на работу, мы еще затронем вот такую причину, да, мама привела своего сына устраиваться на работу, и 35 лет мальчику было, и мама пришла с ним и привела к нам сюда, с ним вместе пришла устраивать его на работу, и когда мы ему отказали, этому мальчику, да, он у нас поработал, правда, определенное время, но мы потом отказали ему. Она пришла разбираться, почему мы такую головную боль себе повесили, вы не представляете. Она включила все свои связи, какие только было возможно. А мальчик, он поскольку до 35 лет жил ее умом все время, он уже не способен был рассуждать как-то не как инфантильный ребенок, а как взрослый ответственный человек. Соответственно, проваливал проект за проектом. Вот. И мы ему объясняли это, ты давай поменяйся что-то, да, но очень трудно в 35 лет переменить вот эту вот отношение. Не портите родителей детям вот эту историю. И следующая история еще, да, когда приходят, очень часто видно, как приходят на работу устраиваться и говорят словами родителей. Вы, конечно, сейчас меня обманете, вы сейчас зарплату мне маленькую назначите, а я, конечно, буду тут, значит, на вас пахать. Я чувствую, как мама весь вечер прорабатывала ребенка или папа, да, и говорили ему вот эти вещи, и настраивали человека вот таким образом себя презентовать и заявить. Вы меня не обманете, я, если вы вдруг меня обманете, пойду сразу жаловаться. Ну, вы представляете, какой работодатель готов вообще во все это
ввязаться? Это запугивание работодателя. Это человек сразу конфликтный, такого точно уже невозможно.
Да вообще, в принципе, зачем мне? Я буду жить чужим. У нас недавно сотрудница уволилась, очень сожалея сама, но при этом сообщила причину увольнения, говорит, а мне мама сказала, отдохни, а ты слишком много что-то поработала. И вот на самом деле мне стало очень больно за эту девочку, потому что жизнь очень большая, и жизнь очень длинная и долгая. И когда это тоже причина, почему вам откажут в работе. Даже если вы взрослый человек, вы можете, ну, мама, может быть, это такая жена, которая накачала мужа, да, ты там не вздумай только им там улыбаться сидеть. Я знаю, ты сейчас придешь, будешь там улыбаться этой молоденькой там персональщице или кому-то. Или там наоборот, муж говорит, ты там юбку эту не надевай или что-то еще. То есть, когда вы идете и не подаете себя, а подаете какого-то другого человека, вот здесь тоже может отказ случиться.
Ну, я не знаю, если у нас еще время, хотелось бы, знаете, еще такой один момент проговорить, что действительно нам порой отказывают не потому, что мы плохи, а наоборот, мы слишком хороши, бывает, для этой вакансии. И мы порой себя недооцениваем. И мы идем на эту вакансию, например, и когда с нами беседуют, и все хорошо вроде бы, и мы себя адекватно ведем, и все замечательно с подачей, но потом HR-менеджер, он теряется, он не знает, что с нами, с такими замечательными так делать, потому что, возможно, нам это будет неинтересно, интересно, через месяц, может быть, через полгода, через год. Возможно, что руководитель, он все-таки не такого уровня, и он нас не переварит, он не сможет быть совместим с нами, и мы хороши как специалисты. Поэтому, возможно, что нужно смотреть дальше и выше немножко замахиваться на более крупные, на более серьезные компании. И поэтому, когда говорят вам, что вы специалисты, вот действительно очень хорошие, но, наверное, вот, ну, наша компания, наш формат вам не очень подходит, ну, попробуйте тоже в это поверить. Посмотрите, а действительно, может быть, вы не совсем обратились по адресу и немножечко сами занижаете свои внутренние требования.
Такие вещи случаются очень часто с руководителями. Люди, поработавшие руководителями, приходят, заявляются на какие-то вакансии, потерявшие работу руководителя по какой-то причине, приходят, заявляются на вакансии обычного сотрудника, обычного специалиста, и боятся таких людей брать на работу очень многие руководители и менеджеры по персоналу, потому что боятся конфликтов, боятся, что человек начнет там директорствовать, боятся, что он не станет специалистом.
Перехватит власть.
Перехватит
вот чего
власть,
руководителя.
Совершенно верно. Создадут головную боль своему руководителю, уже существующему, с которым уже поработали несколько лет. И, собственно говоря, тут нужно просто не ухахатываться там, конечно, они меня боятся, а просто работать и понимать, что ситуации бывают в жизни разные. Иногда приходится начинать с нуля, иногда приходится действовать, ну, в соответствии с той ситуацией, которую жизнь предлагает. И, опираясь на эту ситуацию, смотреть все риски и говорить, да, я понимаю, да, обозначать может быть. И я готов, в общем-то, вот. Ну, готовность свою вы должны проявить.
И еще, уважаемые радиослушатели, ничего не сказала, руководители, обратите внимание вот на что. Все-таки, когда вы идете на собеседование, не поленитесь, зайдите на какой-нибудь портал по управлению персоналом, прочитайте вы эти рекомендации о том, какие ошибки есть при собеседовании, каким должно быть резюме, как нужно себя вести, каким вопросам нужно быть готовым. И ни в коем случае не нужно вести себя высокомерно, потому что у очень хороших специалистов у них бывает проблема. Они говорят, а почему это я должен проходить тесты? И начинают разговаривать через губу. Вы сейчас вот в поиске, поэтому будьте просто адекватны, сделайте себе хорошо.
Ну а что ж, если у вас есть еще такие интересные истории, как у Валерия, как у Михаила, вы можете позвонить 722-090, оставить ваши сообщения, и мы, возможно, продолжим эту тему в одной из наших передач, потому что тема, на самом деле, очень важная. Вам желаем всем хорошего настроения и найти работу своей мечты.
Да, больших заработков, и будьте самореализованными, успешными. До свидания.
Полезное радио. Работа.